дальнейшей части. И я приглашаю на сцену Веру Владимировну Чернышову с докладом «Культурно-исторический феномен. Просветление в творчестве Людмилы Андреевны». Пожалуйста.
Культурно-исторический феномен просветления в творчестве Даниила Андреева. То есть сейчас мы поговорим о просветлении, в первую очередь. Прежде чем начать разговор о том, что Даниил Андреев в своих произведениях называл просветлением, предлагаем акцентировать внимание на анализе самого этого термина. Этимология слова «просветление» достаточно прозрачна и не требует пояснений. Применимость же его в русском языке достаточно широка. От описания безоблачной погоды и улыбнувшегося человека до значения наивысшего состояния ясности сознания и цельности восприятия, которого, согласно буддийской традиции, достиг Будды. Поскольку в лице Даниила Андреева, на наш взгляд, мы можем наблюдать образец человека, просветленного в наивысшей трактовке этого понятия, нами предпринята попытка исследовать природу и аспекты просветления Даниила Андреева, а благодаря его подробному описанию этого явления и сам феномен просветления, переживание которого, как мы видим, не является прерогативой исключительно адептов буддизма. Но поскольку данное философско-религиозное учение содержит множество описаний данного феномена, обратимся для начала к классификации аспектов просветления, которую предлагает традиция буддизма. Источники говорят нам о трех состояниях просветления, четырех просветленных активностях и пяти мудростях просветления. На этой последней классификации имеет смысл остановиться подробнее, так как именно вид мудрости легче всего определить по плодам, тому наследию, которое нам помогает в данном исследовании. Пять мудростей просветления, расположенных в порядке по возрастанию степени совершенства. Первая – мудрость формы, зеркалоподобная изначальная мудрость. Вторая – мудрость ощущения, изначальная мудрость равенства. Третья – мудрость представления, различающая мудрость, познающая различия между всеми явлениями. Четвертая – мудрость сформированного опыта, мудрость, способная совершать все деяния. И пятая – вершинная мудрость развлечений, изначальная мудрость абсолютного пространства. Если судить по жизнеописанию Гаутамы Будды, из множества источников, включая свидетельство Даниила Андреева, Гаутама Будда постиг не только все виды мудрости, но стал учить просветлению, открывая путь просветления каждому. Видимо, нужно подробнее остановиться на описании на странице «Круга мира», где автор цитирует поэму «Свет Азии». Речь идет о вступлении Будды в состоянии абхиджны, широкое прозрение в сферы, не имеющие названия, бесчисленные системы миров и солнц, двигающихся с поразительной правильностью, мириады за мириадами, где каждое светило является самостоятельным целым и в то же время частью всего. Он видел владык света, который держит миры невидимыми узами. Все это он видел в ясных образах, все циклы и эпициклы, до предела времен, которого ни один человек не может охватить разумом. И далее Андреев резюмирует. Что скажешь на это? Надеяться даже в самом потаенном уголке души на то, что и тебя осенит когда-нибудь подобный час, было бы не гордыней, а простым ребячеством. А наше дело делиться с другими тем лучшим, что мы имеем. Мое лучшее то, что я пережил на путях трансфизического и метаисторического познания. Затем и пишется эта книга. Как бы ни было сложно анализировать подобного рода свидетельства, становится очевидно, что Гаутама Будда максимально полно явил собой просветление как опыт и путь. Но с этим, можно сказать, мало кто спорит. Мы же ставим целью увидеть, опираясь на вышесказанное, чем является то, что пережил сам Даниил Андреев. И сможем ли мы выявить признаки просветления или достижения состояния Будды. Поскольку сам автор «Розы мира», имея намерение передать свой опыт применения метаисторического и трансфизического метода познания, достаточно подробно описывает свои состояния и путь к ним, у нас есть что проанализировать, и мы находим, что сам Даниил Андреев выделяет не одно, а два подобных явления в своей жизни, и открывшиеся ему, и родственные, в то же время различны по содержанию масштаба. Первое откровение связано с осознанием и новым масштабом восприятия внутренней жизни природы планеты в гармонии и цельности с природой Вселенной. Цитирую его описание, опустим, этапы подготовки человека к подобному событию, чтобы выделить то, что сам Даниил Андреев считает главным. Когда он описывает событие, которое свершилось в ночь полнолуния на 29 июля 1931 года на берегу небольшой реки Нерусы. И эти часы он сам называет едва ли не самыми прекраснейшими в его жизни. Тихо дыша, откинувшись на ночь на охапку сена,
Я слышу, как нейроны строятся не позади нескольких шагов за мной, но как бы сквозь мою собственную душу. Это было первым необычайным. Даже если напишу, но поток, струившийся сквозь меня, влилось все, что было на земле и все, что могло быть на небе. Блаженство едва переносимо для человеческого сердца, я чувствовал так, будто стройные сферы, медлительно вращаясь, плыли во всемирном хороводе, но сквозь меня, и все, что я мог помыслить или вообразить, охватывалось слепующим единством. Если внимательно проанализировать описание целиком, мы определенно видим созвучие с описанием просветления Гаутамы Будды. И здесь же автор определенно указывает еще только одно событие, которое считает подобным первому. Позднее я старался всеми силами вызвать это переживание опять. Я создавал все эти внешние условия, при которых оно совершилось в 1931 году. Оно пришло ко мне опять, столь же внезапно, лишь 20 лет спустя, и не в лунную ночь на лесной реке, а в тюремной камере. Перелистывая страницы Розамира, обратимся к описанию этого второго периода и увидим существенное отличие его от первого. И отличие, в первую очередь, в масштабе явления и сути откровения. Даниил Андреев пишет, что именно в тюрьме начался для меня первый этап метаисторического и трансфизического познания. Я имел великое счастье бесед с некоторыми из давно ушедших от нас и ныне пребывающих в синкрите России. Встречи случались днем в людной тюремной камере, и мне приходилось ложиться на койку с лицом к стене, чтобы скрыть поток слез захватывающего счастья. Сам автор именно это свое откровение связывает с теми видами познания, которые он называет метаисторическим и трансфизическим. В первом случае, подобным образом, Даниил Андреев свое прозрение не описывает. Тогда он именует его скважением природы сквозь человека. Далее проанализируем подробнее эти два явления. Достаточно обширное описание процессов, приведших автора к обоим откровениям. Их анализ дает увидеть общую последовательность событий каждого явления в целом, а всякий, кто знаком с практиками буддизма, найдет созвучие с этапами пути просветления. Абстрагируясь от внутриконфессиональных особенностей, можем выявить следующий этап. Первое. Готовность человека открыться новому. К тому, что обусловливает эту готовность, мы перейдем чуть позже. Второй этап. Любовь, искренний интерес человека к объекту откровения, вследствие чего он создает или находит внешние и внутренние условия для прозрения. Третий этап. Первое озарение, открытие, прозрение, состояние пробужденности. Вот с этого момента, если пользоваться терминологией буддизма, человек уже пробужден к восприятию единого тем аспектом, к которому он имеет индивидуальную склонность, интерес, внимание. Четвертый важнейший этап – это пути, слитый с третьим этапом – это пробуждение. Он включает в себя продолжающуюся череду озарений, как бы накапливая пробужденность, все больше открывая сознание человека, а в терминологии Даниила Андреева «глубинную память», и двигаясь к следующему этапу. К примеру, если обратиться к личности самого Даниила Андреева, третьим этапом просветления, его первым метаисторическим озарением можно считать его введение на берегу возле храма Христа Спасителя, а к четвертому этапу, этапу пробуждения, относится череда озарений, в частности, происходивших с ним, начиная с ноября 1933 года в маленькой церкви во Власевском переулке. Пятый этап пути – само просветление. Оно выделяется на фоне всех открытий, озарений, состояний пробужденной ясности наиболее ярко, превосходит их все, резюмируя предыдущие этапы, переходом сознания в прямое сопряжение с источником мудрости. И шестым этапом можно считать передачу другим той мудрости, которая итогами просветления наиболее полно открылась в человеке, ее можно черпать как из открытого истока и отдавать, проявлять, направляя на творение. Согласимся, что этот этап стоит последним довольно условно, потому что поток света мудрости начинает струиться уже после первых озарений и может трансформироваться не всегда сразу в весомый научный труд или учение, но проявиться в стихах или ином творчестве, новом мироощущении, настрое, задать направление состоящей мысли. Если продолжать сравнение с Гаутамой Будды, то он, как известно, стал проповедовать и создал философско-религиозное учение. А Даниил Андреев два своих просветления излил в свое творчество и пробужденные жизни, а главное, стало поразительное по своей полноте ясности прозрение розы мира, мало с чем сравнимое по значимости для мирного будущего человека и человечества. В начале данного исследования мы упоминали о пяти видах мудрости в классификации согласно буддийской традиции. Возвращаясь к ним, анализируя по этим критериям два просветления Даниила Андреева, мы находим, что первое его просветление природой включает и первый – зеркальность, и второй – равностность, и третий – познание различия вида мудрости, а значит, по канону буддизма в данном просветлении была явлена так называемая мудрость представления. Второе же явление, иное по содержанию большее по глубине и масштабу, включает, как мы видим, все пять видов мудрости и соответствует высшей мудрости, которую может нести просветление, изначальной мудрости абсолютного пространства. Проведя данный анализ и найдя признаки того, что произошедшее с Даниилом Андреевым является именно просветлением, а точнее убедившись, что он прожил два просветления разного содержания и масштаба, предлагаем вернуться к тому никак не обозначенному нами этапу этого пути, который предваряет готовность и открытость человека к просветлению. Обращение к этому этапу требует абстрагируемости от узкоконфессиональных представлений, но сам Даниил Андреев, когда решил соприкоснуться темой своей прошлой жизни и периода между воплощениями, предположил: читатели, не доверяющие мне, отсеялись уже после первых глав, и следить дальше за моим изложением будут лишь люди, преднастроенные благополучно. Предваряем описание этого исходного этапа кратким пояснением автора о том, что у него с детства была некоторая приоткрытость, как бы на узенькую щелку, двери между глубинной памятью и сознанием. Причину этого, благодаря подробному описанию на страницах книги «Три розы мира», мы видим в сокровенном, неведомом пока большинству людей состоянии, связанном с пребыванием его между воплощениями, которое довелось сначала испытать, а позже вспомнить, осознать и описать Даниилу Андрееву. Красота, искренность и глубокое чувство, которые сквозят в каждой строке и каждой странице этого описания, не оставляют сомнений в подлинности этих переживаний, поэтому излишне, на наш взгляд, искать подтверждение доказательства их истинности. Обратим сейчас внимание лишь на то, что сам автор видит причины такого подъема, взлета, достижения по итогам жизни в предыдущем воплощении, которое можно назвать наполненными страданиями и искуплениями. Но, на наш взгляд, вернее будет назвать правильным. Он это связывает с тем, что он завершил, ему еще все узлы удалось во время воплощения развязать, и он умирал с легкой душой, и смерть была легка и полна надежды, как он говорит. Не случайно мы здесь обращаем внимание не на те потрясающие процессы, которые произошли с Андреевым в сакуале просветления, а на краткое упоминание событий его прошлой жизни. Дополнительной задачей нашего исследования было выявление причинно-следственных связей и условий, при которых просветление как феномен возможно или невозможно в жизни каждого из нас. Ведь сегодня большинством негласно считается, что времена святых пророков, просветленных и праведников давно миновали, и человечество, несмотря на эволюцию, стало меньше рождать гениев и провидцев. Наш анализ показывает, что это совсем не так. Просто по множеству причин раньше, возможно, общество больше было открыто и готово к признанию гения или просветленного таковым. А теперь полномочия этого признания уданы в такие институты, которые не всегда способны признать очевидное, если о подобном не говорится в священных текстах. А новое, по большей части, идет новыми путями. Возвращаясь к личности Даниила Андреева, предлагаю осознать, что мы в большинстве своем, родившиеся в 20 веке, являемся его современниками. А значит, это может произойти и происходит не с какими-то чудесными, невероятным образом появляющимися на нашей планете людьми, а с нами, нашими современниками, нашими потомками. И судя по опыту Даниила Андреева, качество, предваряющее просветление, это праведность. Этому понятию посвящено множество страниц в священных книгах, но логика и опыт подсказывают, что праведность у каждого своя. Ни на Голгофу, ни на уход в монастырь себя обрекать не обязательно. Полагаем, что для начала каждый сам для себя может в течение своей жизни выбирать то, что согласуется с голосом совести. И это может стать началом пути праведности, ведущего каждого к его просветлению. Услышим в этом пути напутствие нам Даниила Андреева. Каждая монада человеческая, без малейших исключений, рано или поздно, пусть даже после почти бесконечных времен, может быть уже совсем в другой, нечеловеческой форме, в другом мире, достигнет этого состояния и превзойдет его, и оставит его за собой. Дальше.
Сегодня познакомиться вот с книжкой, которая была издана в 91 году, у меня издание «Розы мира» уже там более позднего времени, и там вступительная статья Аллы Андреевны и Аллы Андреевой, супруги Даниила Андреева. И вот он пишет, она пишет и подчеркивает вот его просветление, вот этот кратер, который нам Екатерина показывала здесь во время акафиста Серафима Саровского. И он носил всегда иконку с его изображением, она всегда хранила этот образ. Вот. Но я вот возвращаюсь вот исторически к тому, как вот это в жизни было. А говоря о просветлении, здесь вот очень важный момент. смотрите, предыдущим тоже выступлением, вот когда он, его эта книга вот, ну, исчезла на Лубянке, там, да, вот, первоначальная книга, вот, когда он говорил о самоубийстве, ведь замысел не был реализован в конце концов. А если смотреть, то вся его жизнь это было путем просветления. Если смотреть сюжет той книги, то он ведь герой там что, собирается достичь, убить себя, чтобы воскреснуть и потом творить какие-то дела. Но так не получается. То есть у него уже стремление к этому воскресению, к какой-то награде, для чего он что-то будет делать.
То есть это
искажает смысл. Вопрос, ну, может быть, это некоторые слова. Вот. И я вопрос.
Времени нет.
Я тогда заканчиваю. Просто предыдущее выступление. Вот к слову, значит, можно было так бы резюмировать. Вот смысл того, что вот с текстом можно извлечь, что нельзя делать под видом одного другое, делать чужими руками, что не готов делать сам. Нельзя не убивать, нельзя убивать чужими руками. Вот это вот как бы путь, ну вот это да, что объединяет и буддизм, и православие, и все. Вот, ну вот я так
резюмирую. Поэтому я и выбрал слово «праведность».
Как? Праведность, да. Не делать под видом одного другого чужими руками. Да. Спасибо.
Можно небольшая реплика насчет убийства. Сегодня не раз задавал этот вопрос. Совершенно очевидно, что, например, Авель – это убийца Каина. Но никто не называет царя Давида убийцей Голиафа. Убийство – это когда человек по собственной воле, по произволу его совершает. А когда в этом участвует воля Бога, в каком смысле Голиаф сам себя убил? Мы не говорим о том, что воин на поле битвы совершает убийство. По-моему, этот момент очень следует в таких случаях все-таки помнить. Буддизм это тоже учитывает. Во всяком случае, вот Бхагавад-гита это признает. Кришна так и говорит Арджуне, что это не требуешь убивать. Ты кшатрий, миропорядок этого требует. А убийство это по собственной воле убиваешь, ты накапливаешь карму. Здесь такое совпадение с христианством, даже я вижу, недаром называют Бхагавад-гиту индийским Евангелием.
Соглашусь, и у нас есть более родной пример. Да, Сергей Радонежский благословил на битву. И, так скажем, провожал тех, кто в ней участвовал с обеих сторон, что тоже.
И недавние слова.
Потому что воинство всегда на особом счету у отца.